существенного улучшения положения дел в сфере безопасности. В то же самое время мы наблюдаем бурную политическую эволюцию Ирака. Начиная с января 2009 года, иракский народ демонстрировал стойкость своей приверженности демократии, особенно в ходе выборов, которые были проведены в этот период, провинциальных в январе 2009 и всеобщих в марте 2010 года. Участие во всеобщих выборах превысило 60%. Это говорит о том, что на голосовании в этой стране можно выносить самые сложные вопросы, использовать легитимные и законные способы их решения. На нас произвела большое впечатление организация этих выборов, то, каким образом был достигнут результат, и тот факт, что сейчас иракские лидеры упорно работают над соглашением о форме представительного правления, которому все они привержены. Мы признаем, что этот процесс носит немного хаотичный характер и стремимся поддержать усилия иракских лидеров по созданию успешного правительства. Но важно признать и то, что все эти вопросы решаются посредством диалога, дискуссии, споров, а не через запугивание и насилие.
Джеймс Стейнберг перечислил сферы сотрудничества США и Ирака.
Как я уже упоминал, пользуясь стратегическим рамочным соглашением как компасом в следующей фазе наших отношений, мы трансформировали наше партнерство с иракским народом и иракским правительством. Чтобы оценить масштаб соглашения, достаточно напомнить 7 областей сотрудничества. Политика и дипломатия, оборона и безопасность, культура, экономика и энергетика, здравоохранение и охрана окружающей среды, информационные технологии и коммуникации, а также сотрудничество по юридическим и правоохранительным вопросам. Работа по всем этим направлениям ведется под наблюдением Координационного комитета высокого уровня, который с нашей стороны возглавляет государственный секретарь, а с иракской премьер-министр. Важно также отметить, что наши обязательства распространяются как на Ирак, так и на весь регион в целом. Мы строим крепкое гражданское партнерство с суверенным независимым Ираком. Партнерство, отвечающее нашим принципам взаимного уважения, взаимного интереса и взаимной ответственности. И наши обязательства в отношении Ирака и региона остаются прочными и продолжительными.
Джеймса Стейнберга дополнил другой заместитель госсекретаря Джейкоб Лью.
Начиная с 2009 года, в Ираке неоднократно бывали старшие должностные лица, в том числе президент, вице-президент, государственный секретарь Клинтон, Джим и я. Полагаю, это говорит о независимости, с какой принимаются решения переходного периода. По мере продвижения вперед, наша стратегия сосредоточится не просто на поддержке сил безопасности, но на преобразованиях в Ираке, на том, как помочь построить сильные институты национального и местного уровня, помочь иракцам заключить честные и надежные соглашения по проблемам, которые сегодня их разделяют, укрепить полицию, власть закона и судебную систему, дать бой коррупции, обеспечить эффективное исполнение основных функций государства. Во время поездки, из которой я только что вернулся, у нас состоялись интенсивные консультации, где мы детально рассмотрели наши планы последних полутора лет, потому что в данный момент мы переводим планирование с военных на гражданские рельсы. Как отметил президент, мы находимся в середине этого процесса, и наша весьма компетентная команда неутомимо работала над тем, чтобы обеспечить гладкий переход.
Оба чиновника постоянно подчеркивали, что впереди у Ирака тернистый путь, но направление избрано верно.
О встрече экспертов с высокопоставленными должностными лицами Госдепартамента США, который организовал Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара в Центральной России, приведшая к многочисленным лесным и торфяным пожарам, в ближайшие дни сохранится, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве сегодня был побит 20-й за лето температурный рекорд. Дым над городом несколько рассеялся, однако экологическая обстановка продолжает оставаться сложной. Начальник управления лесного хозяйства по Московской области и Москве Сергей Гордейченко уволен со своей должности. Решение об этом приняла министр сельского хозяйства Елена Скрынник после резкой критики, которой накануне подверг руководство Мослесхоза президент России Дмитрий Медведев. Милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических и общественных организаций проводили сегодня у Дома правительства. На северо-западе Китая продолжаются поиски более 1000 пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших достигло 700. Бывший сенатор США от штата Аляска, республиканец Тед Стивенс, погиб в авиакатастрофе в своем родном штате, сообщили местные телеканалы во вторник, ссылаясь на друга семьи Стивенсов. В результате крушения небольшого частного самолета в отдаленном районе Аляски погибли, по предварительным данным, 5 человек. В Бишкеке арестован бывший премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов. Как сообщили в киргизской редакции нашей радиостанции, в Национальной службе безопасности республики объявленный в розыск Чудинов, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением, добровольно сдался властям. Оказание помощи миллионам людей, пострадавших от сильнейших наводнений в Пакистане, является основным приоритетом ООН, заявила представитель организации Элизабет Бирнс. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История творчества писателя Макса Фрая. Гость программы «Время и мир» – писатель, она же писательница Светлана Маждынчик. И когда женщина предпочитает работу семье. Писатель Макс Фрай – один из популярнейших современных авторов, пишущих по-русски. Его книги, выходящие 100-тысячными тиражами в разных странах, многие любят за легкость, изящество слога, добрый юмор, игривость и теплоту. Но по-прежнему немногие знают, что Макс Фрай – это на самом деле писательница Светлана Мартынчик, живущая сейчас в Литве. Наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс побеседовала с ней, и не только о литературе.
6 лет живущая в Вильнюсе литератор Светлана Мартынчик в соавторстве со своим спутником Игорем Степиным, которое и названо ими Макс Фрай. Как и ее книги, легкие и одновременно мудрые, в общении легка, иронично, словоохотливо и не похожа ни на кого. Мы разговаривали в одном из вильнюсских кафе, которые Светлана прекрасно изучила. Ведь чай и кофе, смеется она, это не напитки, это ритуал, это действо. Начали беседу не с литературы, а с погоды, с того, что волнует сейчас всех. Первый день за последний месяц можно свободно вздохнуть, посвежело. Смотрю на эти тучи над Вильнюсом и хочется им сказать, давайте быстренько в Москву, там вы нужнее. Вот эта самая жара. На писателя действует? Максу Фраю это нипочем?
Я сейчас скажу невероятную банальность, но это правда. Когда человек в пределе, когда человек захвачен делом, которое он делает полностью, то, в общем, погода – это дело десятое. Даже аномальное, это я вам говорю, как человек, который всю жизнь думал, что не переносит жару. Мне становилось плохо, мне ничего не соображало, голова. Ничего не хотела. Так получилось, что этим летом дописывалась книжка новая, и это так захватило, что, в общем, когда народ вокруг выл, что вот жарко, ну, может быть, жарко, ну, хорошо, да, нужно намочить кошку. Не забыть намочить кошку. Что касается жары в Москве, там это переносится гораздо тяжелее, просто за счет того, что город, мегаполис, в центре огромное пространство, типа Садового кольца без единого деревца, это все невероятно тяжело. Однако же, как человек, переживший самое ужасающее лето за всю историю Петербурга, как они сами говорили, лет 94-го года, мы там тогда с Игорем делали выставку в Русском музее, как у художников. Это было совершенно для нас потрясающе. Понятно, что мы работали с утра до ночи. Мы пережили спокойно даже эту питерскую жару. Когда человек счастлив и занят по уши, как-то можно пережить очень многое.
Даже смог?
Мне не доводилось просто переживать смог, я поэтому ничего не могу сказать. Но я думаю, что на самом деле, окажись я сейчас в Москве, бы собралась бы куда-нибудь уехала. Понимаю, что есть люди, которые не уезжают, потому что боятся потерять работу. Но знаете, я вам скажу честно, что если бы речь стояла о том, чтобы потерять работу или там спасать спасать здоровье своих, своих детей, стариков, эта работа была последним, о чем я думаю. Человек, к сожалению, очень легко приучается жить в страхе. Слишком легко приобретает привычку всего бояться. Страх потерять работу, вот этот вот кризис экономический, который в основном в голове, да, и человек уже согласен работать в ужасных условиях, уже за маленькую зарплату. Почему? Потому что страх. Привычки к страху такого рода у меня не было никогда, и я думаю, что люди, которые более-менее с этой привычкой умеют бороться, они сейчас не в Москве. Есть у меня такое предположение.
Некоторые получают привычку к страху, например, через страшилки по новостям.
Безусловно. Страшная и прекрасная правда о человеке заключается в том, что человек вообще ко всему очень легко привыкает. Поэтому, что может сделать в такой обстановке взрослый, более-менее сознательный человек? Наблюдать за собой, к чему он привыкает, и может как-то решать, какие привычки ему имеет смысл оставить и наслаждаться, каких привычек лучше избавляться. Жизнь такая сложная, логическая игра.
Города – это живые существа, персонажи. Петербург, например, лично для меня – это молодой, бледный обязательно. Франт, застегнутый на все пуговицы, холодный, который может обидеть. Очень знающий молодой.